Язык хантов входит в группу финно-угорских языков. Любопытно, но еще один народ, который говорит на родственном им языке, это венгры. Удивительно далекая география. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». В беседе участвуют доктор исторических наук, этнолог Зоя Соколова и этнолог Наталья Новикова. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Зоя Петровна, как и когда так далеко разошлись пути родственных народов, хантов и венгров?
Ну, надо сказать, что и ханты, и манси, и венгры – это угорская группа финно-угорской семьи языков. То есть они родственники и эстонцам, и финнам, и карелам, и целому ряду народов Поволжья. Кроме того, они входят еще в большую семью уральских народов. А это еще более широкая группа народов, включающая самодийские себе. Это пространство Евразии, можно сказать, от Балтики почти до Чукотки, то есть, потому что юкагиров тоже часто включают в эту группу уральских народов. Оно существовало очень давно, и народы эти стали уже распадаться на финно-угров там и другие народы, где-то уже после 6-4 тысячелетия до нашей эры. Финно-угорская ветвь существовала до конца 3-го тысячелетия до нашей эры. Считается, что родина угров, как и финно-угров, это европейская часть. Такая точка зрения принадлежит лингвистам в основном. Но археологи считают, что все-таки угры пришли из южных приоральских казахстанских степей, куда-то на территорию леса степей Южного Урала, Юго-Западной Сибири. И затем уже продвигались на север, а вот угорские предки венгров, мадьяр, они концентрировались, скорее всего, на западе Южного Урала, где-то в регионе Башкирии, вот так примерно. И вот это угорское единство существовало до середины первого тысячелетия до нашей эры, а затем уже стали разделяться предки угров на предков хантов, венгров и манси. Предки венгров, жившие тогда на этой территории, к югу от Урала, на Южном Урале, они были подхвачены потоком кочевников, которые в период великого переселения народов, это период примерно 2-4 века нашей эры уже, которые двигались с востока, в частности из Монголии, из Южной Сибири, на запад. Кочевники, как известно, это скотоводы, коневоды. Предки угров тоже были, и праугры, древние угры были тоже скотоводами, коневодами, и следы этого прослеживается до сих пор в культуре тех же хантов, манси, не только у венгров. Кочевники кочуют ведь на широкой территории, им нужна большая территория. В поисках этих земель они двигались в разных направлениях. В частности, это было движение гуннов на запад. И вот с этими племенами часть венгерских, древневенгерских племен, вот этих мадьярских, ушла на запад. Кстати, считается, что речка Угра, приток Оки, это как раз вот след такого движения на запад. Они пришли на Дунай, слились там с существовавшим там славянским населением. В 896 году уже создали свое мадьярское государство. Вот так они туда попали.
Спасибо. Наталья Ивановна, в 1989 году было создано Общество спасения Югры. И целью этого общества является сохранение культуры, образа жизни, среды обитания хантов и манси. Они проводят всевозможные фестивали, языковые викторины, там, медвежьи игры всякие, это вот культ хантов. Как вы оцениваете эффективность этой организации? Удается ей решать свои главные уставные задачи, сохранять культуры, образы и пространство обитания этого северного народа?
У этой организации действительно достаточно славная история, потому что они были одной из первых организаций коренных народов в нашей стране, которая заявила о необходимости защиты их специальных прав. И они сыграли очень большую роль в создании законодательства, особенно окружного, по защите прав коренных народов. И потом на основании этого законодательства, в общем-то, создавались и законы на федеральном уровне. И они очень много сделали для сохранения языка, и лидеры этой организации, в общем-то, сейчас сами являются руководителями таких летних поселений для детей не только хантов и манси, но и других народов, которые могут в таких условиях естественных изучать язык и изучать культуру этих народов. Но судьба этой организации может быть даже немножко драматичная, потому что их задача была защитить земли коренных, ну, одна из их задач – защитить земли коренных народов от нефтяного освоения. И в рамках нашего государства сделать это было, конечно, очень сложно, хотя там были созданы вот такие вот законы, которые защищали права этих народов и, во всяком случае, ставили какие-то рамки на пути нефтяного освоения. Но со временем деятельность этой организации снижается все время, активность ее, эффективность главное. И, в общем-то, этот процесс мы наблюдаем во всей стране. И, ну, наверное, они являются одним из звеньев этого процесса. То есть такая организация, конечно, нужна, но, вероятно, сейчас, может быть, более локальные организации могут оказаться более эффективными. То есть спасение Югры объединяет, в общем-то, всех хантов, манси и лесных ненцев, проживающих в округе, Ханты-Мансийском округе, по принципу рождения. В эту организацию не пишут заявления. Вот человек родился, осознал себя хантом или манси, и он становится автоматически членом этой организации, он может в ней работать или не работать. И мне кажется, что сейчас более эффективными являются организации такие на уровне муниципалитетов. Ну, в округе муниципалитет – это район, это достаточно большая территория. Вот те организации, которые работают, например, в Сургутском районе или в Нижневартовском районе, они сейчас, мне кажется, являются более эффективными.
Наталья Ивановна, а есть вообще какая-то идея, вот такое социальное ноу-хау, которое позволяет определить точку баланса между вполне очевидным пониманием того, что Россия без освоения нефти, без развития нефтяной отрасли просто не может сегодня существовать, и тем тоже простым фактом, что вот эти люди, этот народ, ханты в частности, они живут на этой земле, и они, в общем, должны как-то сохранять свой традиционный образ жизни. Вот где этот социальный механизм, он есть вообще, который позволяет все-таки решить эту проблему, установить эту точку баланса между очевидными экономическими интересами страны и тоже очевидным желанием народа себя сохранить, сохранить свою среду обитания. Потому что это же не мы в России первые с этим столкнулись. Там в Америке есть резервации для индейцев и так далее.
Мне кажется, что у нас в стране даже можно сказать, что существуют и правовые основания для установления такого вот баланса интересов. И не хватает, на мой взгляд, вот именно политической воли. То есть есть законы, которые позволяют выделить определенные территории для занятия традиционным природопользованием. Они так называются, территории традиционного природопользования. Есть такой федеральный закон. Но хотя этот закон принят в 2001 году, до сегодняшнего дня нет ни одной территории федерального значения. Вот. А так там, где живут аборигены, там такие ресурсы, что по определению это должны быть территории традиционного природопользования федерального значения. И надо сказать, что вот в Ханты-Мансийском округе, в первую очередь в местах проживания хантов именно, потому что они живут вот в Сургутском и Нижневартовском районе, где наибольшее нефтяное освоение осуществляется, создано достаточно много территорий традиционного природопользования регионального значения. И в каком-то смысле такие территории смогли помочь аборигенам сохранить свои земли. Потому что в случае, если нефтяные компании хотят вести на них разработки, то они заключают особое соглашение, что определено законом. И для них это дополнительные финансовые затруднения, и там временные и так далее. И, в общем, ну как-то это в какой-то степени чуть-чуть сохраняет эти земли. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что коренные народы Ханты-Мансийского округа выдвигают и свои формы установления диалога, и вот формы противостояния, что ли. И сегодня одной из таких форм являются экомузеи, которые они создают на своих территориях, и в которых они представляют современную культуру свою, и эта культура, ну, они считают, что если нефтяники будут больше знакомиться с этой культурой, то это поможет установить вот такой вот диалог. И, кстати, в Ханты-Мансийском округе принят закон, по которому договоры в том числе вот с нефтяниками, которые заключаются, ну, там так написано, могут переводиться на языки коренных народов. То есть это тоже вот способствует в какой-то степени и росту уважения к этим народам, и значение для сохранения языка имеет. Но, тем не менее, мне кажется, что сегодня еще не достигнуто равенство. Вот право – это равенство, а сейчас интересы нефтяных компаний являются для нашего государства более важными, чем интересы коренных народов. И вот, мне кажется, когда общество, в первую очередь, и государство осознает, что интересы всех природопользователей должны быть равными, вот тогда будет достигнуто такое действительное соглашение между ними.
Что-то мне подсказывает, что это будет не скоро. Зоя Петровна, вот если сравнивать итоги переписи населения за последние 80 лет и вот даже последние 50 лет, то в отношении хантов мы увидим два противоположных процесса. Во-первых, рост общей численности людей, которые называют себя хантами, примерно возрос в полтора раза за последние 50 лет. И одновременно с этим за это же время произошло некоторое снижение доли хантов, говорящих на хантыйском языке. Чем вы объясните это противоречие?
Ну, надо сказать, во-первых, что особенно быстрая утрата языков родных, она происходит именно вот последние 20-30 лет, не 50, потому что еще в 89-м году все-таки 60 с лишним, почти 61% хантов говорили на своем языке, а вот перепись 2002 года показала только 34,5%. То есть процесс усилился именно вот в последний период, когда очень бурно развивалась промышленность, очень сокращались традиционные угодья, сокращалась сфера традиционного хозяйства, это оленеводство, охота, рыболовство. А язык, конечно, живет, когда живет хозяйство и культура. И когда люди живут в этой обстановке, ведь очень сильно увеличилось городское население за этот же период. По существу, в сельской местности, особенно в постсоветское время, очень сильно распространилась безработица. С ликвидацией колхозов, совхозов люди остались без работы. Фермерские хозяйства там не очень приживаются, потому что это не сельское хозяйство. Частные хозяйства, они тоже только оленеводческие могут существовать, но для хантов это не очень характерно, поскольку только северная часть хантов занимается оленеводством, как системой жизнеобеспечения. Остальная часть – это рыболовы и охотники. А в силу наступления нефтегазовой промышленности очень многие угодья утрачены. Либо они экспроприированы, как говорится, промышленниками, либо они испорчены, потому что экологическая ситуация очень тяжелая в Западной Сибири. Поэтому люди уже мало живут в той среде, в какой они могут пользоваться языком. Практически на языке в семье говорят на стойбищах, где живут отдельно, вот в тайге, семьи, занимающиеся традиционным хозяйством и ведущие традиционный образ жизни. В некоторых, может быть, деревнях небольших. А в других местах в основном говорят на русском языке. И дети, уезжая учиться со своих родных мест, они отрываются от этой среды. И вы сами знаете, что язык тогда живет, когда человек живет в среде. И изучает этот язык, когда он живет в этой среде лучше. А просто так вот он преподается, этот язык, в некоторых школах и вузах. Но это само преподавание, оно, конечно, не дает настоящего знания языка. К сожалению, это очень сложная проблема. Проблема универсальная, не только характерная для хантов или для других народов Севера. Она характерна для всех народов аборигенных, которые, если они хотят приобщиться к культуре, цивилизации, получить какую-то престижную должность, хорошо зарабатывать, они обязаны знать язык, так сказать, основной, на котором происходит
государственный язык, да?
Общение. И за счет этого утрачивается знание родных языков. Это очень сложная проблема. К сожалению, все меньше и меньше остается людей, которые говорят на родных языках.
С этнологами Зоей Соколовой и Натальей Новиковой беседовал Игорь Яковенко.